Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 20 октября, понедельник. В студии Михаил Соленков. За режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы нашей программы. Адвокаты депутата Государственной Думы Владислава Резника обжаловали проведение обыска на его вилле в Испании. В Киеве внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Платон Лебедев останется в Читинском СИЗО до 2 февраля 2009 года. Такое решение сегодня принял суд. Репортажи и интервью на эти и другие темы, обзор прессы, новости спорта и экономическая панорама. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, первая тема нашей программы. Читинский областной суд продлил срок содержания под стражей Платону Лебедеву, одному из главных фигурантов дела ЮКОСа. Он останется в Читинском СИЗО до 2 февраля 2009 года. Ранее подобное решение было вынесено в отношении бывшего руководителя нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского. Адвокаты считают, что у следствия не было оснований для продления срока. С адвокатом Платона Лебедева Елена Липцер побеседовала корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Ходатайство о продлении срока содержания под стражей обосновывалось даже тем, что Лебедеву предъявлено обвинение, которое в действительности ему даже не предъявлялись. То есть следствие настолько халатно относится к своим обязанностям, что в постановлении указывают недостоверные сведения. Это первое. Второе, мы говорили о том, что следствие уже закончено, и ссылаться на то, что Платон Лебедев может скрыться от следствия, может каким-то образом повлиять на свидетеля, это стандартный набор оснований, которые указывает следствие, ничем их никогда не обосновывая.
Представители Следственного комитета приводили и другие доводы. В частности, они считают, что Лебедева необходимо держать в следственном изоляторе, поскольку он все еще знакомится с материалами дела, которое состоит из 168 томов. А подследственному пока полностью удалось осилить только 151 том. Защита, в свою очередь, ссылается на Конституционный суд, который неоднократно разъяснял, что нельзя держать человека под стражей ради того, чтобы он ознакомился с делом. А кроме того, адвокаты и Лебедева, и Ходорковского неоднократно заявляли, что материалы дела дополняются постоянно, и нет никаких гарантий, что вслед за 168 томом не появится 169-й, говорит Елена Липцер.
Мы убедились в том, что материалы уголовного дела могут дополняться сколь угодно долго, что и происходит в последнее время, поскольку расследование дела как продолжалось в Москве, так и продолжается до сих пор, несмотря на то, что вроде бы формально было определено местом следствия город Чита. Однако до сих пор в Москве проходят следственные действия, допрашиваются свидетели, проводятся обыски и выемки, и эти материалы постоянно приобщаются к материалам нашего уголовного дела. То есть это можно делать до бесконечности.
У адвокатов вообще много претензий к следствию. Они до сих пор не могут смириться с тем, что вопреки закону и фактическим обстоятельствам большинство следственных действий проводится в Москве. Местом проведения следствия признаны Чита. Именно поэтому Лебедева и Ходорковского привезли в изолятор из колонии, где они отбывали наказание за экономические преступления.
Данное уголовное дело, которое сейчас вот готовится к передаче в суд, да, как мы понимаем, было возбуждено еще в декабре 2004 года, когда и Платон Лебедев, и Михаил Борисович Ходорковский находились в следственном изоляторе в Матросской тишине. И именно тогда им должны были быть предъявлены постановления о возбуждении этого дела и так далее. И должны были проводиться следственные действия. То есть, по-хорошему, если идти по букве закона, их вообще не должны были даже отправлять отбывать наказание никуда, поскольку уже тогда это уголовное дело расследовалось.
Платона Лебедева, так же, как и Михаила Ходорковского, держат в Читинском следственном изоляторе в связи с предъявлением новых обвинений. Бывшим совладельцам ЮКОСа инкриминируют легализацию 450 миллиардов рублей и 7,5 миллиардов долларов, незаконно полученных в период с 1998 по 2004 год. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Сегодня в Киеве под председательством президента Украины Виктора Ющенко пройдет внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Главная тема – выработка плана стабилизации финансовой системы страны. Накануне с телеобращением к народу выступила премьер Украины Юлия Тимошенко. Она предложила создать парламентскую коалицию для защиты от кризиса и вновь потребовала от главы государства отказаться от проведения досрочных выборов в Верховную Раду. С подробностями наш киевский корреспондент Владимир Вахненко.
Юлия Тимошенко убеждена, что выборов 7 декабря на Украине не будет. Судебное разбирательство относительно законности президентского указа о роспуске Верховной Рады, инициированные соратниками премьера, выполнили свою миссию, сорвав установленный Центр избиркомом график подготовки к голосованию. В телеобращении к народу Тимошенко призвала политиков политиков вместо избирательной кампании сконцентрировать свои усилия на противодействии глобальному финансовому кризису, последствия которого все сильнее ощущает национальная экономика. При этом глава правительства выступила с рядом предложений.
Я звертаюся зараз до президента, до лидеров фракций.
Я обращаюсь к президенту и ко всем лидерам парламентских фракций. Необходимо восстановить работу Верховной Рады для принятия первоочередных экономических законов. Кроме того, необходимо срочно сформировать в парламенте коалицию по защите от мирового финансового кризиса и на ее основе переформатировать кабинет министров. Судя по всему, вряд ли политики прислушаются к Тимошенко и откажутся от перевыборов, считает политолог Андрей Ермолаев.
Участники выборов уже вовсю занимаются выборной кампанией. Даже судебные процессы, связанные с тягомотиной вокруг даты процедур, это тоже выборы. Используются как инструмент влияния на избирателя, мобилизация, внимание. От выборов никуда не деться. Просто это не только юридический процесс, это еще и политический процесс, и информационно-идеологический процесс. Процедурно он пока завяз, но информационно-политически и идеологически на всех парах.
Между тем президент Виктор Ющенко, вероятно, в понедельник объявит о приостановке на один день действия своего указа о роспуске Верховной Рады для того, чтобы депутаты смогли, в частности, проголосовать за поправки к бюджету, предполагающие финансирование выборов. По мнению некоторых экспертов, Виктор Ющенко мог бы перенести на несколько месяцев дату досрочных выборов, если бы для борьбы с экономическим кризисом до избрания новой Верховной Рады на Украине было бы сформировано техническое правительство. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Адвокаты депутата Российской Государственной Думы Владислава Резника обжаловали проведение обыска в его доме в Испании. «Цель инициированных и проведенных судьей Гарсоном процессуальных действий мне неизвестна», заявил сам Резник журналистам. Из Испании репортаж корреспондента «Радио Свобода» Виктора Черецкого.
Испанские средства информации, в частности радиостанция «Кадена Сер» и газета «Паис», опубликовали подробную информацию об инциденте. По их данным, известный в Испании следователь Национальной судебной палаты Бальтасар Гарсон расследует предполагаемые связи Владислава Резника с российской мафией. Так, испанские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы страны утверждают, что Резник является близким другом гражданина Греции Геннадия Петрова, предполагаемого авторитета Тамбовской группировки, арестованного в Испании 4 месяца назад. Следователь Гарсон и прокуратура по делам коррупции подозревают Резника в отмывании денег и принадлежности к преступной организации, сообщает Кадена Сер. Резник является партнером Петрова в нескольких компаниях, которые предположительно занимались отмыванием денег, добытых в результате незаконной деятельности. Конец цитаты. Непосредственным поводом для начала оперативных действий в отношении Резника, по данным ПАИС, стал прилет в Испанию частного самолета для вывоза вещей с испанской виллы российского политика. Следователь Гарсон приказал досмотреть эти вещи и произвести обыск на вилле на предмет обнаружения документов, компрометирующих депутата. Как указывает испанская газета, в самолет загружались лишь ценности, в том числе произведения искусства. Документов там не было. Она также сообщает, что Резник приобрел свою испанскую виллу на острове Майорка именно у Петрова. Оба они, и Петров, и Резник, пользовались услугами одного испанского адвоката, ныне арестованного Хуана Антонио Унторья. ПАИС утверждает, что испанские власти намерены объявить российского депутата в международный розыск, что не позволит ему под угрозой ареста покидать территорию России. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», в Москве 1:15.
Радио «Свобода», новости.
Читинский областной суд продлил бывшему руководителю Минотепа Платону Лебедеву до 2 февраля 2009 года срок содержания в следственном изоляторе. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко предложила срочно создать объединенную правящую коалицию для борьбы с экономическим кризисом. Президент России Дмитрий Медведев прибывает сегодня с визитом в Армению для переговора с президентом страны Сержем Сарксяном. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. Ну а в 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Свобода в клубе «Квартира 44». Ее главная тема – интервью Михаила Ходорковского Борису Акунину для журнала «Эсквайр». Глянцевая журналистика и политика. Понимал ли Ходорковский, что будет наказан за это интервью? Программа выйдет в эфир в 2 часа дня. Ну а сейчас мы переходим к одной из главных мировых новостей. В прямом эфире мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, добрый день.
Здравствуйте. Это новость, естественно, заявление Колина Пауэлла, бывшего госсекретаря США, о том, что он проголосует на выборах за Барака Обаму. Я подчеркиваю, это очень важно, потому что Колин Пауэлл не только член республиканской партии, не только давно знаком с Джоном Маккейном, это очень серьезный удар по кампании Маккейна. И так как американские газеты еще не вышли, то поговорим о том, как об этом пишут и говорят в британских средствах массовой информации. Ну, прежде всего, заголовок в газете, свежей газете «Guardian». «Obama's perfect weekend». Прекрасный уикенд Обамы. Он лидирует в опросах, он собрал рекордное количество денег для своей кампании, и еще к тому же и Колин Пауэлл. Статья Дэна Глайзера рассказывает о том, какими словами Колин Пауэлл заявил о том, что он будет голосовать за Обаму. Он объявил об этом не публично, а не на митинге Обамы и так далее, а в интервью. И, в общем, автор, не только автор Guardian, но и автор Times и BBC News, все они говорят, что это, в общем, действительно очень важно. И плюс к этому $150 миллионов, рекордная сумма собрал Обама для своей кампании. Он также лидирует впереди на 4-7% по опросам, которые проводят разные службы социологические. И вот в той же статье в Guardian любопытный список того, кто поддерживает из знаменитости Обаму, кто поддерживает Маккейна. Опра Винфри, знаменитая ведущая, телеведущая американская, Брюс Спрингстин, музыкант, британка, она не голосует, но тем не менее любопытная ее позиция — это Роулинг, автор книг о Гарри Поттере. Но Маккейна тоже поддерживает серьезные мужчины, Сильвестр Сталлоне и Клинт Иствуд. Любопытные тоже, буквально несколько секунд, еще заголовки на BBC, на сайте BBC. Пауэлл нанес очень серьезный и неожиданный удар по Маккейну. И Times, который, в сущности, это правая центристская британская консервативная газета, но, судя по всему, симпатии переходят от Маккейна к Обаме. Колин Пауэлл поддержал Барака Обаму и сказал, что он будет выдающимся президентом. Мы расскажем подробнее о том, что происходит в американской предвыборной кампании, в вечерних выпусках программы «Время свободы». Миша?
Спасибо, Кирилл. В прямом эфире был мой коллега Кирилл Кобрин. Ну и вот от такого небольшого зарубежного обзора прессы мы переходим к обзору центральных российских газет. Рядом со мной Михаил Шевелев, наш обозреватель. Две главные темы сегодня в газетах – это обыски на вилле у депутата Резника и финансовый кризис. Про обыски мы уже рассказали. Переходим к кризису, и вот, насколько я знаю, газеты констатируют, что кризис вступает в новую стадию.
Газеты констатируют, что кризис вступает в новую стадию. Это правда, в связи с чем газеты исследуют уже последствия кризиса в самых разных областях. Например, сегодняшняя российская пресса обращает внимание на то, каким образом кризис повлиял на партийную жизнь. О создании организации под названием «Левый фронт» пишут многие, наиболее подробно об этом в газете «Время новостей» и в независимых, в «Новых известиях». «Левый фронт» – организация, созданная независимыми общественными деятелями, которая надеется обуздать уличный процесс, протест и ввести его в некие системные рамки. О реальной опасности такого протеста пишет сегодня «Новая газета». Это публикация известного российского политолога и социолога Георгия Сатарова, который предупреждает нас, что революции возникают не там, где население нищает в абсолютном исчислении, а там, где происходит разрыв между ожиданиями и реальностью. Ожидания последних 8 лет очень высоки, а реальность, к сожалению, мы наблюдаем за собственными окнами. Георгий Сатаров утверждает, что разница между сегодняшней ситуацией и ситуацией 98-го 1978 года, это абсолютная бесконтрольность исполнительной власти. В этой связи обращают на себя внимание публикации двух экспертов, двух авторитетных российских экономистов, Егора Гайдара и Евгения Ясина, соответственно, в газете «Ведомости» и в газете «Новые известия».
Они как-то советуют россиянам, как уберечь свои сбережения от кризиса?
Они не дают конкретных советов, скорее они дают советы властям. Егор Гайдар считает приоритетным следующее: наладить управление госкорпорациями, сделать их более прозрачными, перейти к политике увеличения процентных ставок. Это касается населения впрямую, потому что речь идет о физических лицах. И важный совет он делает, которому, похоже, власти собираются последовать. Это пожертвовать номинальным обменным курсом рубля в пользу сохранения золотовалютных резервов. Евгений Ясин называет тех, кто в первую очередь понесет бремя выхода из кризиса. Это, по мнению Евгения Ясина в газете «Новое известие», регионы-доноры. Им придется тяжелее всего в нынешней ситуации.
Спасибо, Михаил. Это был обзор центральных российских газет с Михаилом Шевелевым. Ну а мы возвращаемся к событиям на Украине и выступлению Юлии Тимошенко против досрочных выборов. Моя коллега Евгения Назарец всю прошлую неделю работала в Крыму, где, несмотря на критику новых внеочередных выборов, идет бурная к ним подготовка. У микрофона Евгения Назарец.
В разгаре политическая декларационная кампания. В Крыму все хоть сколько-нибудь влиятельные политические силы декларируют, с кем они будут или хотели бы быть на этих выборах. Общественность критикует манеры политиков на митингах.
Пока мы видим пропорциональную систему выборов, когда мы не знаем, за кого голосуют в списках этих партий. Они как футболисты-профессионалы. Из Милана в Челси, из Челси обратно в Милан. Так и наши политики прыгают из партии в партию, из блока в блок.
В Крыму первыми на митинги пошли русские радикальные пророссийские организации. Автор футбольного сравнения Сергей Веселовский, лидер одной из них, Комитета гражданской безопасности «Наше право». Год назад пророссийские и русские организации Крыма призывали своих сторонников бойкотировать очередные выборы за бесполезность участия в них. Партия регионов не оправдала надежд русских украинцев, так и не подняла вопрос о статусе русского языка. Нынче Конгресс русских общин Крыма того же мнения о партии регионов, но, кажется, нашел нового политического попутчика – Юлию Тимошенко. Говорит лидер Конгресса русских общин Крыма Сергей Шувайников.
А господин Янукович, нам хорошо известно, что сегодня олигархические круги партии регионов вошли в сговор с господином Ющенко и готовы финансировать и нашу Украину, и финансировать партию регионов. Они сегодня не защищают наших интересов. Партия регионов так резко критиковала господина президента, сегодня снизила эту критику. Уже одного плохого слова. Сегодня нашли объект — это правительство. Это госпожа Тимошенко, которая нам может сегодня взвалить все беды, которая вынуждена в тисках бороться за социальные проблемы, угождать президенту, угождать парламенту. Она оказалась тоже заложницей этой политики. А почему оказалась? Потому что она прагматик. Она сегодня пытается что-то сделать для этого государства, для общества. И все понимают, что она сегодня реальная кандидатура на президентский пост.
Комплименты Тимошенко от пророссийских деятелей Крыма еще не союз, но предложение руки, привыкшей к древку флага и транспаранта. Только вот такие рабочие руки у серьезных украинских политиков доверием не пользуются. В этом уверен депутат крымского парламента, член партии регионов Григорий Иоффе.
Мой добрый старый знакомый Сергей Шувайников является учредителем двух десятков различных организаций, позиционирующих себя в защите прав русскоязычных. Никто всерьез этого не воспринимает. Я даже не могу сказать, что это маргинальная организация, потому что они виртуальны, их в принципе нет. Сегодня у людей, имеющих вот эту политическую направленность, у простых людей, которые ощущают дискомфорт в связи с тем, что каким-то образом рвется нить с Россией, с их бывшей родиной, которые не совсем понимают, почему в современной Украине, в автономии, которая есть в современной Украине, нужно забывать все из своего прошлого. Эти люди являются вот тем материалом, на котором строят свое действие не очень приличные политики.
Выборы объявлены, вероятно, они состоятся. Насколько серьезно и в каком аспекте будет на этих выборах, в ходе этих выборных кампаний и кем разыгрываться русская карта, российская карта?
Без сомнения, русская карта, не российская, русская карта. Речь идет именно об этническом. Конечно же, будет разыгрываться, она будет разыгрываться левыми, особенно крайне левыми. ну, коммунистами, как левыми, и крайне левыми, это Литвиненко. А с другой стороны, украинскими националистами. Крым, конечно, будет втянут в эту борьбу. Дело в том, что украинский истеблишмент сегодня строит всю свою политику на антироссийской идее. Я коренной симферополь. Живу в Симферополе 55 лет. Родился я в России. Я не понимаю, почему мне все время говорят, что нужно забыть об этом. Мне все время пытаются внушить такую мысль, что тот, кто начнет об этом вспоминать и будет покушаться вообще украинское государство, на украинскую независимость и так далее.
Помимо русской карты, в Крыму на будущих досрочных выборах в Верховную Раду Украины будет активно разыгрываться и татарская карта. Крымские татары – 13% населения Крыма. По заявлению руководства Мирмеджлиса крымских татар, крымско-татарское население на 70% голосует по его рекомендации. До сего дня свои два места в Раде крымские татары имели через союзничество с Народным рухом Украины в пропрезидентском блоке «Наша Украина». В результате будущих выборов, если, конечно, они состоятся, крымские татары могут оказаться уже в лагере Тимошенко. Как такое возможно, объясняет член Мелимеджлиса, глава администрации Бахчисарайского района Ильми Умеров.
Куда пойдет руководство РУХа, туда, в общем-то, пойдем и мы. Если будет гарантировано два места в кандидатском списке в проходной части и несколько условий, которые мы поставим там, вынести в повестку дня закон о статусе крымско-татарского народа, при таких двух-трех буквально условиях мы, скорее всего, пойдем туда, куда пойдет Народный рух Украины. Скорее всего, это будет.
Юлия Тимошенко выступает с телеобращением к украинскому народу о вреде новых досрочных выборов, а в Крыму как будто зреет неслабая группа поддержки премьера на будущих выборах. Замечательно, что почти впервые за политическую историю Украины последних 3-4 лет оба типично крымских возмутителя политического спокойствия и радикальные русские организации, крымские татары, смотрят в одну сторону, на Юлию Тимошенко. Она же, если верить сторонникам президента Ющенко, оглядывается на Москву. Евгения Назарец, Радио Свобода.
В 7 часов вечера слушайте в эфире Радио Свобода программу «Время гостей». Имя «Россия» и главный исторический выбор. Такова тема программы. В гостях у Анны Качкаевой, ведущий проекта «Имя Россия» Александр Любимов и заместитель главного редактора журнала «Отечественные записки» историк Никита Соколов. Во второй части программы «Свобода в полдень», новости мегаполисов, городской репортаж из Санкт-Петербурга, новости экономики и, конечно, спортивная панорама. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода», новости.
Коротко о главных событиях. Читинский областной суд продлил бывшему руководителю Минотепа Платону Лебедеву до 2 февраля 2009 года срок содержания в следственном изоляторе. Следствие объясняет свое ходатайство большим объемом уголовного дела. Движение против нелегальной миграции подало заявку в мэрию Москвы на проведение русского марша 4 ноября. Как сообщил Интерфаксу лидер движения Александр Белов, в акции могут принять участие до 5000 человек. Кубинский лидер Фидель Кастро и нынешний руководитель страны его брат Рауль Кастро получили ордена Русской Православной Церкви. Награды присуждены за строительство в столице Кубы православного храма. Новая партия, создаваемая на базе нынешних СПС «Гражданской силы» и «Демократической партии России», получит название «Правое дело». Об этом сообщает в понедельник со ссылкой на участников переговоров об объединении трех политических сил «Независимая газета». В Кабуле убита иностранная сотрудница благотворительной организации. По словам представителей местных властей, двое неизвестных открыли огонь по женщине на улице, после чего скрылись на мотоцикле. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко предложила срочно создать правящую коалицию из представителей всех фракций Верховной Рады для борьбы с финансовым кризисом. Президент палестинской автономии Махмуд Аббас сообщил, что принял приглашение Египта приехать в Каир на переговоры с Хамасом. Аббас избегал контактов с Хамасом с тех пор, как в июне 2007 года эта радикальная группировка взяла под контроль сектор Газа.
В Амурской области новый губернатор. Кандидатура Олег Кожемяка получила в понедельник одобрение законодательного собрания региона. Темпы роста экономики Китая впервые за 4 года не превышают 10%. Это был краткий обзор новостей.
В эфире «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Вторую часть нашей программы мы начнем с выпуска новостей мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга. Выпуск подготовила Вера Володина.
Москва. Симоновский суд признал недействительным конкурс нотариусов столицы, по которому нотариусами стали родственники ряда высокопоставленных чиновников. Это уже второе подобное судебное решение. После вступления постановления суда в законную силу своих полномочий лишатся два десятка нотариусов, в том числе дочь депутата Госдумы, дочь спикера Мосгордумы, сын начальника ГУВД столицы, супруга руководителя столичного управления Росрегистрации. Петербург. Городской комитет по занятости населения распространил сообщение, напоминающее работодателям о процедуре сокращения штата работников. Ведомство объясняет, что старается подготовиться к возможным массовым увольнениям из-за мирового финансового кризиса, но подчеркивает, что пока извещений о значительных сокращениях на городских предприятиях к ним не поступало. Москва. Столичные власти закупают жилье для муниципальных целей у частных компаний. Сайт Комитета по конкурентной политике города Москвы сообщает, что на прошлой неделе у 5 компаний куплено почти 500 000 квадратных метров жилья. Благодаря покупке по конкурсу стоимость квадратного метра удалось снизить до 80 000 рублей. Более половины площадей куплено у компании «ПИК». На поддержку строительного бизнеса столичные власти намерены потратить из городской казны до 2 000 000 000 долларов. Распределением средств занимается временная антикризисная комиссия, заявил журналистам замруководителя строительного департамента Москвы Александр Косован.
Город принял решение поддержать строительные компании, которые работают и на город, и ведут инвестиционные контракты. Естественно, по инвестиционным контрактам они кредитовались за счет банков, и там, где банки просели, есть проблема у них. И мэр эту проблему решает. И он возглавляет комиссию антикризисную, в состав которой я вхожу, и в еженедельном режиме проводит совещание специально для решения этих проблем.
Петербург. Кронштадтский районный суд удовлетворил первый иск одного из работников ООО «Кронштадтский морской завод» о признании его права на труд и обязал восстановить его на работе на госпредприятии, которому по решению суда предлагается передать права и обязанности работодателя. Подобные иски поданы каждым вторым из почти 700 уволенных с предприятия в августе этого года. Сам работник, впрочем, готовит кассационную жалобу, поскольку суд не удовлетворил его требования об оплате времени вынужденного прогула. Москва. Двухлетняя городская программа создания отечественных телефильмов обойдется городской казне почти в 3 миллиарда рублей. Из 59 картин около половины будет снято по мотивам литературных произведений, и почти поровну еще 3 группы военно-патриотические для детей и юношества и фильмы на современные темы. Новости Москвы и Петербурга. 20 октября. Вера Володина.
Городской репортаж у нас сегодня из Санкт-Петербурга. В городе стартовал социальный проект под названием «Лучшая половина жизни». Он направлен на изменение отношения общества к пенсионерам и на повышение самооценки самих пожилых горожан. С подробностями наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Долгое время в мире существовал стереотип, что полноценная жизнь возможна только в молодости. Он давно разрушен на Западе, но ведь и в России идет тот же процесс, что везде – старение населения. В Петербурге за последние 15 лет число долгожителей, людей старше 90 лет, утроилось. Но в городе очень много тех, кто, несмотря на свой почтенный возраст и высокую профессиональную конкуренцию, остаются востребованными в самых разных профессиональных областях. Активная жизнь – лучшее лекарство от старости. Эту истину хочет доказать социальный проект информагентства «Росбалт» «Лучшая половина жизни», говорит руководитель проекта Евгений Зубарев.
Потребительская психология, сложившаяся, к сожалению, среди зрелой возрастной части российского общества, она мешает самим зрелым людям чувствовать себя здраво. Да и сама эта потребительская психология, кстати, она же не основана на реальности. Все знают, да, что государство сейчас, мягко говоря, не может помочь так, как следует пожилым людям. Да и не нужно, на наш взгляд, этого делать. Мы заказывали исследование агентства социальной информации с тем, чтобы посмотреть, насколько люди готовы будут вот, поменять свое мировоззрение. Могу сказать сразу, люди не готовы. Когда мы просили их прокомментировать репортажи, которые делали специально в рамках нашего проекта, зрелость по-американски, зрелость по-японски, зрелость по-немецки, многие говорили социологам, что они и знать не хотят этого, они и так понимают, что там люди живут лучше, но изменять как-то ситуацию они бы не хотели. Это плохо, на наш взгляд, и совершенно очевидно, что надо с этим что-то делать, с этим отношением, и мы рассчитываем, что наш проект сделает это.
Но есть много стариков, которым нужно совсем другое – уход, забота, лечение и часто помощь психиатра, говорит врач-психиатр скорой помощи Олег Аронович.
Пожилых и старых людей становится с каждым годом все больше, а оказывать им помощь практически некому. В некоторых поликлиниках существуют геронтологические кабинеты, в некоторых вообще нету специалистов, а люди-то болеют. До 20% вызовов нашей службы приходится на долю вот таких пожилых и старых людей, заболевших остро с психическими расстройствами, представляющими опасность для окружающих.
Но это совсем не значит, что пожилые люди не могут активно работать, подчеркивает Олег Аронович.
На ленинградской скорой помощи очень много врачей и фельдшеров старше 60 лет. И это золотой фонд нашей вот медицины, потому что это люди с огромным практическим опытом. У них нет проблем с возрастными какими-то изменениями. Они работают, они помогают, они этим живы. Это их тонизирует, они работают, потому что не мыслят себя без работы.
Поэтому идея активного долголетия кажется столь актуальной. Старение общества – закономерный этап развития цивилизации. Будущее принадлежит обществу старшего возраста, поскольку страны, где пожилых людей больше, более стабильны, говорит главный специалист Петербурга по геронтологии и гериатрии Владимир Хавенсон.
Необходимо повышение пенсионного возраста. Прежде всего, женщины. 55 лет. Нигде в мире этого нет. 60 лет – в самый раз. Это как минимум. А вообще-то сторонник, когда человек почувствует, что он ему тяжело, тогда он должен уходить на пенсию. А главным является, как он работает. Вот, пожалуйста, академик Лапин, директор Института медицинской приматологии. В этом году исполнилось 87 лет. Действующий директор прекрасно, нету даже замены. Академик Комаров, 88 лет. И мы это видим сплошь и рядом. То есть, а те, кто могут работать, не должны работать. Это абсолютное деление времени, и так оно и будет. Другой вопрос, как сохранить здоровье, чтобы трудиться? Вот для этого у нас в Санкт-Петербурге институт, который вот я возглавляю, Институт геронтологии, разработана система мер по снижению смертности и замедлению возрастной патологии. Программа, на чем она основана? Применение веществ, препаратов комплексно для восстановления синтеза белка. Это же не лекарство, это больше, так сказать, прозрачные некие биорегуляторы. Я считаю, что здесь должно быть больше места именно оптимизму и повышение планки работоспособности и эффективности человека в социуме. Это важнейшая задача.
Главный аспект этой проблемы психологический, считает ректор Института психологии и сексологии Лев Щеглов.
Массовая культура агрессивно насаждает жесткую связь юности и всего позитивного. И вот этот дичайший стандарт крайне вреден. Именно от него отпочковываются безумцы, которые начинают биться за лишние 1,5 килограмма, потому что они не подходят под стандарт глянцевого журнала. Депрессии пожилого возраста. Молодые люди говорят своим родителям, которым, скажем, 55 лет, ну у нас же дети, а вы уже пожилые. Возьмите детей и будьте бабушками и дедушками. И даже как-то дико, что у вас какие-то есть желания, какие-то путешествия, что японские старички. Вот мы должны как-то жить. И это не так безобидно. В определенном смысле, как мы яхту называем, так она и плывет. И если общество считает, что 50-60-летний человек – это тот, который должен забывать о каких-то порывах, то так оно и происходит.
Поэтому Лев Щеглов считает проект «Лучшая половина жизни» чрезвычайно актуальным, особенно в старом городе Петербурге. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Ну а сейчас репортаж на столичную тему. В московском манеже открылась ретроспективная выставка венгерского фотографа Мартина Мункачи. Он был знаменит при жизни, но оказался почти забытым после смерти в 63-м году. Между тем, работы Мункача оказали существенное влияние на многих мастеров фотографии, в их числе даже легендарный Анри Картье-Брессон, рассказывает Лиля Пальвелева.
Когда Картье-Брессон увидел снимок «Три мальчика на озере Танганьика», сделанный Мункача в 1930 году в Либерии, эта работа произвела на начинающего тогда мастера столь сильное впечатление, что и спустя много лет он писал: «Я неожиданно понял, что с помощью фотографии можно зафиксировать бесконечность в одном моменте времени». Мункачи довелось жить во многих странах. Он перепробовал, кажется, все жанры – репортажные снимки, спортивную фотографию, фотопортрет, но всегда предпочитал, чтобы снимок передавал стремительность движения. Так Фред Астер на знаменитой фотографии Мункачи снят в тот момент танца, когда земли касается один лишь краешек носка его белого башмака. И только Марлен Дитрих повсюду неподвижно и статуарно. Тут даже Мункачи не в силах был что-либо изменить. Выставку организовал и привез в Москву известный немецкий фотограф и коллекционер Франц Кристиан Гундлах. Ему слово.
Для него было важно именно само движение как таковое. Через движение он хотел показать человека, зафиксировать, будь то женщина или мужчина. Он снимал и с высоты, и с самолета, он снимал, привязывая себя к автомобилю и на полной скорости снимал какие-то другие объекты. Например, вот здесь есть фотография женщины, которая танцует, и она заснята в прыжке. Было очень сложно это сделать. Мункачи был своего рода инноватором техническим в этой сфере, поскольку пленка была слабо чувствительна, это было сделать очень сложно, но он поймал такой мертвый момент, мертвую точку, когда можно было это сделать.
Был период, когда имя этого фотографа практически забыли. А сейчас он прославлен. Можно ли говорить о том, что это знаменитый художник?
Да, можно сказать с полной уверенностью, что этот человек был открыт заново, этот художник. Эта выставка, которая вы видите сейчас в Москве, она была сначала показана в Гамбурге, затем в Берлине, потом в Нью-Йорке, в Сан-Франциско, затем она поедет в Будапешт, затем в Мадрид. Только в Соединенных Штатах издательство продало около 10 тысяч каталогов. На этой выставке есть 3-4 фотографии, которые, можно сказать, уникальны и являются ключевыми моментами в истории фотографии 20 века.
Доктор Гундлах имеет в виду уже упомянутых мною 3 мальчиков, а также снимки «Дети, играющие на лугу» и «Мотоциклист». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода», новости.
Читинский областной суд продлил бывшему руководителю Минотепа Платону Лебедеву до 2 февраля 2009 года срок содержания в следственном изоляторе. В Кабуле убита иностранная сотрудница благотворительной организации. Кубинский лидер Фидель Кастро и нынешний руководитель страны, его брат Рауль Кастро, получили ордена Русской Православной Церкви. Президент палестинской автономии Махмуд Аббас сообщил, что принял приглашение Египта приехать в Каир на переговоры с Хамасом. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко предложила срочно создать объединенную правящую коалицию для борьбы с экономическим кризисом. Президент России Дмитрий Медведев прибывает сегодня с визитом в Армению для переговоров с президентом страны Сержем Саргсяном. Движение против нелегальной миграции подало заявку в мэрию Москвы на проведение русского марша 4 ноября. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики продолжат нашу программу. Обзор подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Центральный банк России повысил прогноз инфляции в стране в 2008 году до примерно 13%, сообщил первый заместитель председателя банка Алексей Улюкаев. Предыдущий прогноз банка составлял 11%. В начале октября Международный валютный фонд также повысил свою оценку темпов роста потребительских цен в России в текущем году с 13,8% до 14%. Центральный банк России в понедельник проведет первый аукцион по размещению в коммерческих банках без залоговых кредитов, причем максимальный объем предоставляемых средств составит 700 миллиардов рублей или в пересчете по текущему курсу более 26,5 миллиардов долларов. На прошлой неделе в России вступил в силу закон, разрешающий Центральному банку предоставлять беззалоговые кредиты российским банкам, имеющим рейтинг, на срок не более 6 месяцев. Объем внешней торговли России в январе-августе увеличился на 48,4% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года – до 521 миллиарда 800 миллионов долларов, сообщила Федеральная служба статистики. Экспорт товаров из России составил 330 миллиардов 700 миллионов долларов, что на 52,8% больше, чем годом ранее. Объемы импорта за 8 месяцев года выросли на 41,5%, до 191 миллиарда 100 миллионов долларов. Страны ОПЕК, на долю которых приходится более 40% мирового экспорта нефти, на своей экстренной встрече 24 октября должны объявить о существенном сокращении ее добычи, чтобы сделать правильный баланс между спросом и предложением. Как заявил министр энергетики Алжира, нынешний глава ОПЕК Шакиб Хилил, картель выступает за то, чтобы цена на нефть была стабильной и составляла от 70 до 90 долларов за баррель. На минувшей неделе мировые цены на нефть снижались до минимального за последние 14 месяцев уровня – менее 70 долларов за баррель. Таким образом, после пика, достигнутого 11 июля, когда один баррель стоил 147 долларов, нефть всего за 3 месяца подешевела более чем вдвое. Руководитель Европейского центрального банка Жан-Клод Трише призвал банки возобновить кредитование друг друга и своих клиентов после того, как регулирующие органы создали им все условия для этого, предоставив финансовым рынкам рекордные объемы средств. В целом, по его словам, сейчас ситуация в банковской системе находится на пути к нормализации. Курс доллара на сегодня 26 рублей 25 копеек, на 12 копеек ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 35 рублей 40 копеек, по сравнению с пятницей он подорожал на 8 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
Обзор новостей экономики подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Ну а завершает нашу программу выпуск новостей спорта. Ко мне в студию пришел Олег Винокуров. Ну, начнем, наверное, с футбола, с новостей чемпионатов разных стран, в первую очередь российского.
Ну, давайте, конечно, уикенд ознаменован был матчами национальных чемпионатов после небольшого перерыва, вызванного отборочными играми сборных. Теперь вот внутренние первенства возобновились. Чемпионат российской премьер-лиги близится к завершению, 25-й тур. Позади вчера он завершился четырьмя матчами, два из которых завершились в ничью. Терек «Динамо» 0-0, а «Крылья Советов» Москва сыграли 1-1. Ну и кроме того, ЦСКА нанес поражение Амкару 4-1, Локомотив проиграл Химкам 0-2. И что же мы видим за 5 туров до конца? У Рубина 54 очка, у ЦСКА 47, у Динамо 44. Вот так выглядит тройка сильнейших.
Ну и завтра, во вторник, Лига чемпионов, новые матчи. Интересно, как играли соперники «Зенита» по группе и, наверное... Наиболее интересно, как играл Батэ, завтрашний соперник команды.
Ну, может быть, это, конечно, и наиболее интересно, потому что соперник ближайший, но, с другой стороны, чемпионат Белоруссии...
Да,
но едва
не самый популярный в Европе,
едва
конечно.
Едва вызывает такой интерес. Тем более, что тут за Батэ волноваться не приходится, несмотря на то, что вот в пятницу с Минской и командой МТЗ «Рипо» сыграл Батэ в ничью 0-0, но все равно положение более чем уверенное во главе турнирной таблицы. 25 игр проведено, 57 очков, ни одного поражения, 16 побед, 9 ничьих. И ближайшего преследователя, Минское «Динамо», Батэ опережает на 4 очка, при том, что еще 2 игры имеет в запасе. Ну вот, действительно, в пятницу была такая осечка, до этого выигрывал Батэ безостановочно, 2-1, 5-0, 2-0, 1-0, в общем, не пропускал практически ничего, забивал. Ну вот, небольшая осечка, может быть, действительно берегли силы белорусские футболисты для встречи с питерцами.
Да, так часто говорят про «Зенит», когда он проигрывает в чемпионате России.
Ну, вот он не проиграл, как мы знаем, сыграл в ничью 2-2 в Нальчике. Ну, может быть, тоже бережет силы. В общем, короче говоря, посмотрим. Ну, конечно, матчи Ювентуса и Реала тоже вызывают всеобщий интерес. Что касается Ювентуса, то вот он проиграл. Уже про него не скажешь, что он особенно силы бережет, потому что все дальше отстает от лидеров в чемпионате Италии. Проиграл он на сей раз, Ювентус имею в виду, проиграл в гостях Наполи 1-2. Ну, а Интер тем временем выиграл в 7-м туре у Ромы крупно. В столице матч проходил, то есть на поле Ромы 4-0. Победил Интер и стал единоличным лидером. У него 16 очков, по 14 имеют Катания, Удинези и Наполи. Что касается мадридского Реала, то он нанес поражение Атлетико в этом мадридском дерби знаменитом. Был упорнейший матч. Уже Реал с первой минуты вел в счете благодаря голу Ван Нистелроя. Потом удалили этого Ван Нистелроя, в том числе и игрока Атлетика одного, и на последней минуте Атлетика сравнял счет, но уже на шестой добавленной арбитром минуте таки забил Реал с пенальти победный гол. В общем, 2-1. Реал более-менее близко держится к лидерам. У него с Барселоной по 16 очков, но Барселона без такого драматизма выиграла вчера в Бильбао у Атлетика 1-0. Вот у Барселоны Реала по 16 очков, у Валенсии 19 после крупной победы над Нумансией 4-0, у Вильяреала 17 после нулевой ничьей в гостях с Эспаньолом. Вот это что касается Испании. Ну, тогда уж давайте и про другие, пусть там нет прямых соперников Зенита, но все равно же интересно. Вот в 9-м туре французского первенства оступился лидер Лион, сыграл в ничью с Лилем 2-2, позволил к себе вплотную приблизиться Марселю, который выиграл у Валенсиена в гостях 3-1, теперь 20 очков у Лиона, 19 у Марселя. И в Бундеслиге в Германии тоже до минимума сократился отрыв. Гамбург сыграл Шальке в ничью 1-1, а Хоффенхайм крупно выиграл в гостях у Ганновера 5-2. И тоже тут вот одно очко. У Гамбурга 17, у Хоффенхайма 16. В Англии все лидеры побеждают, но по-разному. Челси вот в гостях у Миддлсбро уверенно выиграл 5-0, а Ливерпуль с Уиганом дома должен был отыгрываться, но в итоге все-таки победил 3-2. Вот у Челси и Ливерпуля по 20 очков, 17 у Халла, победившего Вестхэм 1-0, и 16 у Арсенала, который взял верх над Эвертоном 3-1.
Ну а что же Тоттенхэм?
Тоттенхэм опять проиграл. Опять проиграл Тоттенхэм, но тут, ну, всем известно, что Павличенко не играет, поэтому, собственно, ну а что тут, и российского такого интереса нет, ну а со Спартаком встречи еще не скоро. В общем, Тоттенхэм и тренера сменил, ну, не та, короче говоря, эта команда, к которой должно быть пристальное внимание привлечено болельщиков, ну, таких любителей футбола, так, в широком смысле этого слова. Ну вот, собственно, про все я вам сказал, про все пять стран, так контурно.
Ну, есть еще одна интересная достаточно футбольная новость. Диего Марадона объявил о том, что готов стать тренером сборной Аргентины по футболу.
Да, есть такая новость, ну, это вообще...
Насколько
такая идея? Ну, понимаете как, мне трудно прокомментировать эту новость. Идея эта витает, ну... Естественно, она витает уже давно, там, десятилетия, да, как и то, что вот Круив должен стать тренером сборной Голландии когда-нибудь. Ну, великий такой игрок, как Марадона, тоже, возможно, должен стать тренером сборной Аргентины. Ну, правда, просто последний, так сказать, ну, образ жизни, что ли, Марадоны, он так не способствовал, что ли, поднятию этой темы вновь и вновь. Ну, я не знаю, он сообщил, что согласен. Но надо же теперь знать...
Что... Решение, какое примет Федерация футбола Аргентины.
Вот именно, да. Все-таки это ясно, что личность совершенно противоречивая. Но его... У него же на тренерском поприще никаких таких заслуг особых нету, как мы знаем.
Да, есть заслуги у тренера петербургского «Зенита» Дика Адвоката, который как раз в эти дни должен подписать новый контракт. Что известно, будет подписан этот контракт или нет?
Ну, все уверяют, что будет подписан. Ну, собственно, понимаете, как-то так в России все делается, что, ну, вроде бы потихонечку подписывается все с Хитинком.
Как с Хитинком,
ну,
было
так тянулось, да, сборной. Да, два года, что ли, примерно. Ну, не знаю, два, не два, ну, около года, наверное, тянулось. Ну, так все подписывается. В общем, все знают, что адвокат с «Зенитом» друг другом довольны, все у них там хорошо, полно планов, ну и, наверное, все подпишут. Так что, в общем, можно не беспокоиться за «Зенит», я имею в виду в широкой, думаю, перспективе, а вот в ближайшее будущее, во вторник, «Зенит» должен таки совершить рывок и занять третье место в группе.
В Лиге чемпионов, да, в своей группе.
Да,
но
да.
Ваши коллеги, российские спортивные журналисты, отмечают на то, что очень важно оставить в стране этих двух голландцев, двух тренеров. Что вы думаете?
В смысле, Хитинка и адвоката?
Да.
Ну, естественно, тут, по-моему, и двух мнений быть не может. И все будет нормально. Их, разумеется, оставят. И, в общем...
Гус Хидинг не так давно подписал новый контракт, насколько я помню.
Но Гус Хидинг уже даже уверяет, что и после чемпионата мира 2010 года готов оставаться. И вот недавно как раз в программе «Прессинг» слушатели могли слышать интервью с ним, когда он говорил про развитие футбола там и называл 2012 год как вот, ну, такую веху.
А первый Олимпиаду. Результат его работы вот в развитии российского футбола, в первую очередь ведь говорили о детском, они уже видны?
Ну, еще, наверное, нет, все-таки раз говорить о детском. Вот он как раз тогда и говорил, что, видимо, первые результаты должны быть видны в 2012 году на Олимпиаде, потому что вот молодежную сборную надо развивать. Как мы знаем, на чемпионат Европы 2009 года она не попала, но есть еще 2011, та же молодежная сборная будет
вот
на Олимпиаде.
Вот как раз в 2012 и будет видно, как будет развиваться
вот
футбол
именно,
в
вот
России.
И, вот
спасибо,
именно.
Олег, это были новости спорта с Олегом Винокуровым. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Олег Львов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут у нас в эфире программа «Смотрим телевизор». Главный герой экрана. Появится ли мода на нераскрученных медиа-персонажей, как телевидение отметило 90-летие Галича. В гостях у Анны Качкаевой, ведущей программы «Главный герой» на НТВ Антон Хреков. А мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Срок следствия продлен до февраля. Неделю назад до этой же даты продленный срок содержания под стражей.
Наша главная задача провести в субботу вечером встречу с президентом США для подготовки глобального
ни
саммита.
Ни представителя, ни кого-то из авиакомпании мы не наблюдали. Вообще с нами никто не общался.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир.